гостях у Елены Ханги. В гостях у Елены Ханги.
Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга вместе с Дарьей Завгородней. Приветствую вас. И сегодня у нас в гостях, ну, такой интересный мужчина. Я его знаю столько лет. Ну, конечно же, он заслуженный артист России. Это понятно, что он и певец, он исполняет и джаз, может быть, и романсы, и авторскую песню, и все-все-все, и советскую песню. И сам пишет музыку к этим песням. Но главное, он обладатель самой большой коллекции баек из театральной жизни. Прошу любить и жаловать, Борис Львович.
Yes.
Львович – это фамилия.
Ну, давай начнем сначала. Ты родился в Казани.
Да,
и это чистая правда. И поступил в Казани в университете, и учился на физике, насколько.
Совершенно верно, да. Я из очень хорошей семьи, у меня очень креативные родители. Папа великолепно читал стихи и прозу, вот, хотя был специалистом по экономике строительства тяжелых бомбардировщиков.
Ой.
А мама замечательно поет до сих пор, ей 91 год. Вот, у нее до сих пор прелестно звучит голосок, хотя она очень хороший преподаватель английского языка. И, значит, я не знаю, сколько раз за рубежом ко мне кидались на шею ее ученики и говорили... Вот, ну, вот, например, одна девушка сказала: «Вы знаете, у меня в жизни все очень хорошо. У меня муж олигарх, у нас в Эдинбурге замок, английский какой-то там буржуй, вот, у нас в Эдинбурге замок, и все это только дети прекрасные, и только это потому, что Мария Абрамовна меня хорошо выучила английскому».
Вот так, может повлиять на судьбу.
Да, и в результате я с детства был артист, меня ставили на стульчик рассказывать стихи, это было мое любимое место, если забывали, я страшно плакал, если они заговаривались, люди своими делами, взрослые у нас, чтобы меня поставили на стул, я любил выступать.
Вот для кого-то табуретка — это Голгофа.
Нет, что вы, я... Моя жена всегда говорит, что тебе любая собачка аудитория. Только увидел, и давай выступай.
И тем не менее поступил совсем не в театральное
училище. Вот я почему рассказал-то про родителей. Потому что дома считалось, что занятие искусством есть форма культурного досуга интеллигентного человека. А профессионально этим заниматься... Причем папа, он нашел интуитивно, он меня очень любил, ушел, к сожалению, рано из жизни, но вот у нас нашел интуитивно очень для меня болезненный способ. Он говорил: «Сынок, надо себе один и тот же вопрос все время задавать. Кто ты такой, чтобы на тебя покупали билеты? Кто ты такой, чтобы на тебя шли смотреть за деньги? Может быть, ты такой красивый, как Тихонов или Стриженов?» Я падал
смотрел
в ужасе, смотрел в зеркало. Нас нос этот вообще ужасный. Вот, нет. Может быть, ты такой талантливый, как Смоктуновский? Тоже нет. Ну, тогда я не знаю, сынок. В общем, короче, в результате они меня уболтали поступить на физфак.
На
физический факультет Казанского университета. Знаете, меня долго не пускали за границу. Я был у органов не в чести. А потом, когда начались круизы по миру, меня стали приглашать руководить культурной программой. И вот в одном из таких...
Это вы еще были физиком?
Нет, нет, нет. Это уже после советской власти, потому что в то время не пускали никуда.
И круизов речи не было.
И круизов не было, и меня не пускали никуда за границу, потому что я Галича пел, и вообще ничего... Плохой был я человек с точки зрения органов. А тут поехал, и на одном из теплоходов, «Шатар Уставели», что ли он назывался, ко мне подошли две пожилые дамы, такие благообразные, и говорят: «Слушайте, это правда, вот вы сейчас сказали, вы учились в том университете, где Ленин учился?»
В Казанском.
Да, я говорю: «Дамы, Ленина выперли с первого курса, а я закончил. Вы разницу можете понимать, как они от меня бросились?» Вообще, во все стороны.
Ты там прожил долгое время, потому что ты замечательно рассказываешь байки с акцентом. Ну, покажи этот акцент.
Я ну, в общем, ну, что я хочу сказать. Ну, конечно, я там долго прожил. Я там родился. Там я закончил школу. С золотой медалью, между прочим. Лен, ты тоже, по-моему?
Нет.
Нет?
Серебряный, небось,
даже, Елена. Даже не серебряный.
Ну, мне, да, мне, у меня было одно качество с рождения. Я абсолютно грамотно писал. Я никогда не делал ни одной ошибки. Это меня как-то... Вот. И, в общем, поступил. Там я закончил физфак. Вот. И когда потом закончил Щукинское училище, все равно оказался в Казани. Так сложилась жизнь. Я работал долгие годы в казанском ТЮЗе. Ушел отец. В общем, не мог я дернуться никуда. Наташа, ребенок маленький.
Жена, ребенок.
Жена, да. Жена, с женой мы из одного двора, мы знакомы с рождения. Вот Леночка ее знает.
Какая красавица.
То есть вы физиком вообще не успели поработать?
Я поработал, да, ну практически нет. Практически нет. Дело в том, что я физиком даже не собирался работать. Я пообещал папе, что я закончу университет.
Вот диплом, папа, я положил. Вот,
совершенно правильно. Я положил на стол диплом и сказал: пап, я поехал поступать в Щукинское училище.
Это большая.
Вот, мама по привычке руки заломила, но папа сказал: Манюрка, он обещал, он сделал. Больше мы не имеем права. Ну и все, я уже поехал, поступил в училище в Щуку. И...
Легко взяли?
Да, Лена, конечно. Ну что, ну я, конечно, трясся очень. Я помню, что когда вывесили списки, и я подходил к училищу, где они висели, я с последние два шага не мог сделать. Ты знаешь, у меня ослабли ноги. Я подумал, сейчас подойду, и нет.
И что дальше?
Ничего, первым был Филипенко, второй я, слава богу.
Какой вот. Курс? Кто там был?
Да, у нас дело в том, что это режиссерский факультет, и у нас было полкурса людей, закончивших технические вузы. Во-первых, Саша Филипенко, который кончил физтех, труднейший вуз
это
страны.
Самый сложный, да.
Ну, оно и он потом использовал свою гениальную память уже в актерской профессии. Саша, я сам, скажем, ну, не могу пожаловаться на то, что мне трудно даются тексты. Я сходу учу все, что угодно. Но то, что делает Филипенко, он за неделю на моих глазах выучил «Мертвые души».
Все?
Да.
С ума сойти. А кто еще там был?
Гарик Черняховский, впоследствии режиссер Вахтанговского театра, сейчас в Америке профессор школы Ли Страсберг, насколько я знаю, режиссер, известный человек. Володя Точилин, может быть, вы помните такого. Ну, в общем, Галя Соколова, актриса театра «Современник», но это уже редкий случай. У нас актеров было мало, театральных людей. В основном все. Феликс Яблановский закончил новосибирский «Мехмат». Ну, в общем... Та еще компания. И мы, конечно, учили все эти наши предметы со смехом. Потому что если я умудрялся сдавать квантовую механику, ничего в ней не понимая, абсолютно по нулям, вот, то уж сдать теорию режиссуры Захави, это, ну, что это не принято, ерунда.
Продолжение программы слушайте через минуту. В гостях у Елены Ханги. В гостях у Елены Ханги.
Борис Львович, большой знаток замечательных людей и сам замечательный человек у нас сегодня в гостях. Ну вот вы запомнились как самый большой собиратель артистических баек, анекдотов. Мне хотелось бы вот об этом очень поговорить, потому что артистический анекдот, он всегда будет актуален. Вы же собрали самую, говорят, самую большую коллекцию.
Ну, вы знаете, на самом деле... Сейчас расскажу. На самом деле, тут действительно, девочки, вот вы сейчас начинаете спрашивать, и я вынужден это, как-то сказать, аналитически к этому подходить. Значит, я закончил режиссерский факультет. Я работал режиссером. Я ставил спектакли, которые нравились всем, кроме меня самого. Потому что я понимал, что что-то я делаю не так. Я не Товстоногов, не Эфрос. У меня не получается. Я сидел у Эфроса за спиной. Я видел, как он это делает, великий Анатолий Васильевич. И у меня просто руки опускались. Я ему сказал, я говорю: Анатолий Васильевич, вы у меня просто импотенцию режиссерскую формируете. Я не могу ставить, как вы. У меня не получается. Он бежит делать замечания актерам. И я уже предполагаю, что он скажет. Я же тоже видел репетицию. То, что он говорил, было настолько интересней того, что я придумал, и настолько проще.
Проще.
Да, гораздо. Но после этого, после его двух-трех его слов, актер уже знал, что играть. Он это дело делал, и все становилось на свои места, а я только сидел и вот. Он мне сказал, вы, говорит, не пытайтесь меня догонять в этом смысле, у меня это клеточное явление, мне так дано. А если бы я пел романсы так, как вы, может, я и не стал бы этим заниматься. Ну, я и подумал тогда, думаю, ну, что же. И дальше вот как бы я себе сказал, что я опять выбрал не то. Все-таки я режиссер, это посредник между публикой, драматургами и драматургом и актером. Да? А я не посредник, я собеседник. Мне вот, как говорит моя жена, любая собачка аудитория. Мне надо... Для меня актеры — это люди в зале. Я к ним поворачиваюсь лицом и делаю с ними, что хочу. И это... Я понял, что, в общем, я по природе шоумен все-таки, а не режиссер.
Такой адреналин это все дает. То есть это не работа, это кайф.
Совершенно правильно. Вот то, что от клетки, когда Эфрос сказал, я вдруг понял, а у меня на клеточном уровне другое.
Вот это вот.
Вот это вот. И тогда, значит, ну и я начал тогда уже относиться к себе по-другому. И в частности, вот подумал об этих байках. Случайно так вышло. Я вдруг увидел, что меня их тянет рассказывать. Они прилипают ко мне, услышав за кулисами одну, другую, третью. Я их отбираю, запоминаю, и формируется вот этот репертуар.
Как все слушают, это же вообще...
Ну, это... Вот Даша спросила, попытаюсь рассказать. Значит, дело в том, что есть такое понятие, актерская курилка, так называется моя первая книжка «Баишная», в которой происходят необыкновенно интересные вещи, но зритель их не видит. Когда артисты рассказывают эти истории, то есть актерствуют друг для друга. И это удивительный способ взаимоотношений. Во-первых, персонажи этих баек – это лучшие люди той же актерской курилки. Про всякую фигню баек не рассказываю. Это Раневская, да, это...
Аркадий Райкин.
Это Райкин, это Утесов, это Никита Богословский, с которым я очень приятельствовал последние годы его жизни.
Композитор.
Композитор – это да, масса всяких разных людей. Ну, и поэтому я думаю, почему же это должно все пропадать в туне?
Ну, какая самая любимая байка? Какая вот люди обычно просят написать?
Ты знаешь, вот когда люди читают эту книжечку мою, актерскую курилку, в интернете ее сейчас бешеное количество, они, как правило, мне звонят и говорят: «Старик, ну вот это просто...» И еще... Два человека ни разу не повторились. Каждому нравится своя. Ну, вот кто-то, например, очень любит знаменитую байку актерскую про то, как в некоем театре шел Евгений Онегин. И, значит, ну, там известная сцена, когда Онегин, значит, спрашивает Гремина, кто там в малиновом берете с послом испанским говорит. Он говорит: «Мой друг, давно что не был в свете, пойдем, тебя представлю я». «Так кто же она? Жена моя». Помните, да? «Ужель та самая Татьяна, которой я наедине?» Ну и так далее. Вот. И певица, которая играла Татьяну, она спускалась из своей гримерки, а малиновый берет ей подкладывали прямо на выход, она его надевала и в нем выходила. Да? Значит, на свой... Вот. И вот однажды, значит, певица выходит, протягивает руку, берета нет. Значит, она дико кричит, значит, костюмерши начинают носиться, и уже оркестр играет, и Гремин с Онегиным поют. Надо выходить. «Нет, куда ты деваться?» «Любой!» она кричит. Ей швыряют зеленый берет. Она напяливает. Онегин поворачивается туда, в кулису.
У меня вытягивается лицо.
Он понимает, что он сейчас будет выглядеть дураком. Кто там в малиновом берете, она выйдет в зеленом, да? Ему ничего не осталось, как спеть: «Кто там в зеленом берете с послом испанским говорит?» Вот, значит, и Гремин поворачивается, видит этот зеленый берет. У него тоже челюсть отпадает. И, значит, я спрашивает Онегин: «Так кто ж она?» И Гремин от неожиданности поет: «Сестра моя!» Вот чё-то так бывает в театре. И Онегин довершает этот кошмар, он поет: «Так ты сестра, не знал я ранее, давно, да около 2 лет». Ну, это театр бывает. Вот очень многим нравится именно эта байка. Звонят. Я, например, знаете, очень люблю историю про великого актера земли русской Михаила Ивановича Жарова. Рассказывают, что малый театр, ну, году в 58-м, может быть, приехал в этот самый, в Париж. И к Жарову подошел человек явно эмигрантского вида, клетчатая бабочка, весь такой из себя благообразный, говорит: «Михаил Иванович, вы мой любимый артист, я не бывал никогда в России, но я смотрю все ваши фильмы, я хочу пригласить вас на ужин». Эмигрант родился или с маленьким приехал туда. «Может быть, вы не решитесь, вам, наверное, нельзя». Жару говорит: «Да нет, мне плевать». Я говорю: «Конечно, пойдем, сейчас поужинаем, у меня сегодня вечер, кажется, я его свободен». Пошли поужинать, и тут говорит: «Только скажите, что заказывать, я тут не очень по-вашему». Он говорит: «Возьмите устрицы, мы обычно сейчас сезон устриц». Тут: «Не, я не буду, какие-то эти, я не знаю, как их есть». Он говорит: «Возьмите, возьмите, они очень полезны для мужской силы». И тут Жаров, говорят, ужасно разволновался, говорит, что у него сегодня вечером как раз свидание с актрисой, которая который он давно, значит, и вдруг она вот это. «Давайте, давайте, возьмем», сказал он. Ну, они поужинали, убежал Жаров на свидание, договорились встретиться утром за кофе. Утром встретились, и Жаров сказал: «А устрицы ваши, видать, не все свежие были. Из 12 только 4 сработали». Я хочу сказать, что для тех, кто сейчас меня, значит, обвинит черти в чем. Значит, я большими буквами в начале своей книжки написал: «Дорогие друзья, байка вещь несерьезная, документом служить не может. В диссертации не вставляйте на меня, не ссылайтесь, не цитируйте, потому что я рассказываю так, как мне передали». Ну, чуть-чуть, бывает, докрутишь совсем немножко, но мало. И я считаю, что было это или нет, меня спрашивают, это было на самом деле. А кто же его знает?
В английском языке есть чудная поговорка: «Правда никогда не должна стоять на дороге хорошей истории».
Это бесспорно. Это бесспорно. Дело в том, что... а я всегда говорю, что вот эта байка и сплетня всякая, она гораздо точнее характеризует атмосферу времени, чем любая подлинная какая-то правда. Вот как это было на самом деле. Значит, вот я вам просто хочу привести пример. Значит, Великая Раневская считается классиком актерской байки. Почему? Понятно. Она...
И афоризма. Она афористична была.
Бесспорно. Она была человеком, до конца не реализовавшимся на театре. Ее... Я с ней встречался всего один раз в жизни. Моя тетка дружила с ее подругой. Они жили в одном доме, подруга Раневская. И вот мне было лет 14, наверное, мы с теткой пришли туда, в этот дом, и спустилась Раневская. Значит, ей ничего нельзя было кушать.
Значит, она уже старенькая.
Она была не очень старая. Она, между прочим, вот как рассказывают люди, которые ее знали хорошо, она никогда не была молодой и красивой, поэтому она не хотела быть молодой. Ей было удобнее в старческом обличии. Это было оправданнее, чем обтягиваться, и, как сейчас это делается, и прикидываться молоденькой девочкой. Она, мне рассказывали актеры, которые с ней работали, что где-то уже с 50 лет она любила, когда ее называют «наша старуха», за глаза и выводят на поклоны под руки. Хотя она и прекрасно сама ходила еще в то время.
Но я вот перебью. Она тогда спустилась и отказалась есть.
У нее был диабет, она ничего кушать не могла, но когда ее спросила вот Светлана Истребилова, и вот эта вот дама, у которой мы были в гостях, говорит: «Светлана Георгиевна, ну поешьте хоть что-нибудь, столько еды». Она сказала: «Нет, девочка, мне ничего нельзя. У вас все время люди, а я одна. А знаете, кушать одной так же неестественно, как бы это сказать помягче. В общем, как ходить по-большому вдвоем». Я что хотел сказать? Вот, значит, она не сыграла, я считаю, десятой доли того, что ей полагалось. По разным причинам.
А вот почему? Ее не любили?
Во-первых, режиссеры ее просто боялись. Она была человек характера чрезвычайно непростого. Как рассказывают люди, которые, значит, вот от которых мне эти легенды достались. Она уже на первой репетиции могла выдать то, чего режиссер планировал добиться где-то к концу. Она была гениальной актрисой. Потом она очень любила вставить что-нибудь свое. Ну, кто поумнее, тот тут же хватался. И, например, Любовь Яровой, как ты помнишь, драматурга Тринева, есть знаменитая фраза: «Пустите Дуньку в Европу». Мало кто знает, что это Раневская придумала, а драматург тут же записал.
Продолжение программы слушайте через минуту. В гостях у Елены Ханги. В гостях у Елены Ханги.
Борис Львович, большой знаток замечательных людей и сам замечательный человек у нас сегодня в гостях. А вот Утесов и Одесса, и одесский юмор. Он же когда туда приезжал, там же что-то, наверное, происходило, как-то поклонники на него реагировали. Наверняка про это тоже есть какие-то истории.
Ну, есть, конечно, много этих историй. Утесова я в своей жизни видел несколько раз, мы сталкивались нос к носу, но он был в этом смысле еще более больной на аудиторию даже, чем я. Он моментально начинал выступать. Моментально начинал рассказывать, брал тебя за пуговицу, рассказывать, показывать. Из него это перло до последних дней его жизни. Вот. Ну да, ну он рассказывал. Он вообще не часто бывал в Одессе.
Да?
Да, не часто. Но, наконец, все-таки приехал. И был бешеный совершенно успех.
Все Одесса, наверное.
Ну, конечно,
на руках,
да.
Не слайно.
Значит, ну, он, чтобы его не таскали на руках, он не вышел после концерта, ждал, пока люди разойдутся, и уже поздно вечером, когда ему сказали, что никого нет, он говорит, он вышел. Вышел, значит, водитель включил фары, и Утесов садится в машину, и вдруг в свете фар видит пожилую одесскую даму, которая тащит за собой ребенка. И она ему говорит: «Семочка, Семочка, иди скорее, иди, смотри, это Утесов. Когда ты вырастешь, его уже не будет в живых. Так посмотри сейчас». Утесов очень его огорчил. Да. Ну, об Утесове очень много мне рассказал Борис Сергеевич Брунов. Был такой замечательный конферансье до последних дней своей жизни, художественный руководитель театра эстрады. Вот. У них с Утесовым был общий балкон. Ну, то есть так вот получилось, что один балкон на две квартиры, между ними перегородка. И Утесов выходил туда курить, и выходил Брунов, и они обменивались этими историями. Ну, и поэтому, значит, у Брунова осталось этих баек, да, тьма тьмущая всяких об Утесове. Он, например... Понимаете, эти люди ничего не делали просто так. Они во всем искали какой-то свой... вот такой вот смысл, в смысле шоу, в смысле перформанса, в смысле театра. Вот, например, он рассказывал, как Утесов, он выходил курить, у него была коробочка спичек. Он рассказывал о том, как он женился на своей супруге, с которой прожил всю жизнь. Ну, там всякие были другие какие-то истории с его жизнью, но он был женат на ней до конца ее дней. Елена Осиповна Ленская была такая актриса оперетты. Вот. И он рассказывал Брунову, как он женился на Елене Осиповне. Он брал, взял спичечный коробок, открыл и говорит: «Ты посмотри, какая была свадьба». Вынул одну спичку и сказал: «На свадьбе были я». Положил спичку в одну сторону. «Леночка» в другую. «Мой дядя». «Дядя Леночки». «Тетя Леночки». «Братья и сестры Леночки». Потом брал всю коробку, выбрасывал остальные спички в Леночкину сторону и говорил: «И до ядрения Фени Леночкиной родни».
Прелесть.
Во всем эти люди, вот таланты, видишь, они во всем искали.
Да, ну, это от Бога. Да. Аркадий Райкин был еще одним узловым таким моментом вашей книги.
Ну, значит, что касается Райкина, мы учились в одно время с Костей. Да, с Константином Аркадьевичем. Я считаю, что это одно из самых ярких явлений в искусстве нашего времени. Костя блистательно талантливый человек. Значит, ну, он, кстати говоря, не очень там, скажем, позиционирует себя как режиссер. Он даже, он художественный руководитель театра. Он сделал театр, которому равных нет просто сегодня. Там забито всегда битком. К нему можно как угодно относиться, но там никогда нет ни одного места. Если мне нужно туда сходить, что-то посмотреть, так я просто... Они долго мнутся, говорят: «Да вот места вот нету и того сего». Как он читает блистательно, актер роскошный, что говорить. Я очень приятельствую со старшей дочерью Аркадия Исааковича, с Катей. Вот она старше Кости на 12 лет. Вот. А с их великим отцом я мало в этой жизни пересекался, 1-2 раза, но зато истории о нем я вот слышал, значит, ну, было очень много смешно. Вот были такие авторы в Питере, назывались они Настроевы. Почему Настроевы? Нас трое. Их было три автора, да, и они писали для Райкина, значит, материалы. И вот один из них мне рассказал, что однажды они пришли и принесли Райкину очередные монологи, какие-то ему не нравилось. Он вообще был очень... Капризный, Аркадий Исааковича, да? Он не что капризен, он был очень придирчив. Он понимал, что... Дело в том, что во времена Райкина не было принято особенно афишировать авторов. Это все должны были говорить «Райкин сказал». Вот. И он понимал, что каждая строчка, которую он сейчас отберет, оставит, значит, это его успех. Конечно, он был гениальным актером эстрадным, но все-таки прежде всего литература. Вот. И ему что-то не нравилось, и они его говорили. И в это время замигала лампа. Они тоже все были с физическим образованием, все трое. И один из них вскочил и сказал, лампочка замигала настольная, вскочил и говорит: Аркадий Исаакович, дайте паяльник. Я почему? Я же в электротехнике мастер. На что Райкин грустно сказал: кецелемайне, это по-еврейски кошечка моя. Кецелемайне. Если бы у меня в доме был паяльник, стал бы я заниматься этой вашей ерундой. Мне всегда хочется рассказывать о людях, о которых, кроме меня, уже мало кто помнит. А они, между прочим, были звездами. Я прошу прощения. Вот, например, с Марьей Владимировной мне тоже пришлось общаться довольно много, потому что она была, да, она была великолепной актрисой, эстрадная, человек очень непростого характера. Вот, и ее побаивались, она была очень остранный язык. И, значит, она была в Доме актера почетным директором. В Доме актеров всегда в Московском Доме актера был такой порядок. Один директор, как бы это сказать, ну, исполнительный. Это этим директором постоянно был, значит, Александр Эскин, да? А Маргарита Александровна Эскина, его дочь, впоследствии, да. Но всегда при директоре был кто-то из народных артистов Советского Союза, ну, из звезд театра, кино и эстрады, который был общественным директором.
Лицом так.
Лицом, да. Вот Марья Владимировна была лицом. И она эту должность свою замечательно исполняла. Ей мало кто мог отказать. О ее характере мне как-то рассказывал Брунов. Дело в том, что Марья Владимировна Миронова вместе с мужем своим, Александром Минакером, получили право на сольный концерт. Сейчас мало кто знает, что это такое. Ну, при советской власти это было очень важно. Право на сольный концерт давало возможность получать очень приличные деньги, не работать номера, а только свои сольники, в общих концертах тебя уже не ставят. Так вот, она получила право на сольный концерт, и вдруг ее по старой памяти, значит, ставят в общий концерт в театре эстрады. Брунов мне рассказывал, что он его вел. Вот. Она устроила ему за кулисами скандал, хотя он был совершенно ни при чем. Ну, просто он подвернулся. Что, с какой стати она должна, у нее есть сольный концерт, с какой стати она должна, значит, теперь работать номерами. Да? Вот. Ну, говорит, Маша, ну, при чем здесь я? Что я могу делать? Ну, хорошо, я иду тебя объявлять. Он вышел, они работают, он, значит, и в это время он видит, как в ее шикарном платье сзади расползается молния, которая, значит, расползается гораздо ниже, чем вообще.
Чем нужно.
Да, она была до самого, знаете, как эта молния делается на платье в обтяжечку, да? Вот, и он, значит, вышел и говорит: Машенька, не поворачивайся к залу спиной, у тебя сзади все видно. И, значит, она ушла, он ее прикрыл, значит, они закончили номер, она ушла спиной, все. И за кулисами она на него обрушивается и говорит: ну, я тебе говорила, что мне номером работать не надо. И че, блядь? Да, но зато она сделала Марью Владимировну Миронову одну потрясающую вещь. Когда-то дом актера сгорел. Звонок?
Нет.
Когда-то дом актера сгорел, вы знаете, конечно, на Тверской. Конечно. У меня был капустник, мы с моим ансамблем «Генофонд» пели на эту тему. Это звучало вот так вот приблизительно. Значит, а сейчас в Москве в самом лучшем районе стоял первый дом от угла. Дурачась, играя фасоня, в нем муза театра жила. Утесова, Райкина, Плята, там ждали подмостки всегда. И мы, молодые ребята, порой пробирались туда. Встречал ресторан нас как близких и ставил лишь только своим. Капустку на стол по-гурийски, печенку с лучком золотым. А вот по-суворовски мясо и сельдь бородинская тут. Сейчас вроде выбора масса, а вспомнишь, так слюнки текут. И вот и дальше там был такой текст: враги сожгли родную хату. Так, дальше идут нехорошие слова в адрес нынешних владельцев.
На секунду мы прервемся.
Продолжение программы слушайте через минуту. В гостях у Елены Ханги. В гостях у Елены Ханги.
Борис Львович, большой знаток замечательных людей и сам замечательный человек у нас сегодня в гостях.
Были такие два актера, Хенкин и Поль. У Хенкина очень часто приглашали в колонный зал, хотя не бог как вообще весь любили людей с такими фамилиями в колонный зал звать на правительственные концерты. Но Хенкин имел всегда успех, был очень смешон. И, значит, его постоянно... Он перед войной, где-то годов в 39-м, записал песенку, которая очень была популярна, потом исчезла с эстрады, а в домах она звучала очень как-то часто, потому что очень по-человечески. Ну, я не знаю, я попробую сейчас, я не знаю, как ее сыграть. Снова годовщина, но три любимых сына не стучатся у ворот, только шлют телеграммы, как живут папа с мамой, как они встречают Новый год. Налей же рюмку, Роза, мне с мороза, ведь за столом сегодня ты да я. А где еще найдешь ты в мире, Роза, таких ребят, как наши сыновья? В этом году исполняется 80 лет человеку, с которым мне повезло в жизни приятельствовать. Зовут его Юрий Иосифович Висбор. Его уже 30 лет как нету на белом свете. Вот сейчас ему исполняется 80. Он был меня старше на 12 лет. И вот удивительно, мне сейчас 68-й годик, мальчонки, а ему было 50. Я до сих пор его воспринимаю как старшего товарища. Хотя я уже, как говорится, не сглазить бы, но пережил его на 18 лет, там, на 17 лишним. Вот. И это удивительное какое-то вот свойство. Это был совершенно замечательный человек. Знаете, мало того, что он на самом деле был такой мужественный мужик, так он еще вот эту мужественность в себе культивировал. Знаешь, вот если он руку подавал, то заглядывал тебе в глаза, не сильно ли он жмет.
Жал-то сильно, Висбор?
Жал сильно. Он крепкий был человек. Но это вот мой дед всегда говорил, что такое хороший человек. Это тот, кому не безразлично, что о нем люди подумают. Вот, значит, он... Ему было очень важно, чтобы ты почувствовал силу, но тебе не было больно, ну и так далее. То есть это пустяки, но вот он был такой. Он был очень мужественный мужик, вот такой вот. Вот, и, значит, мы вместе с Ольгой Анохиной, это актриса и режиссер театра Моссовета, с покойной Юриной последней женой, Ниной Тихоновой Висбор, мы много лет делали вечера в его память в самых крупных залах Москвы. В Крокус-Сити, во Дворце съездов в России.
А люди помнят еще.
Битком,
сейчас же
новое, Лена,
поколение.
Битком. Ты понимаешь, каждый раз. Это люди, которые ни на один эстрадный концерт билеты не купят. Но они приходят на этот вечер. Хотя за 30 лет Юра не написал ни одной песни. Они знают все эти песни не хуже нашего. И сами могут спеть тоже не хуже нашего. Ну, вот так вот такой есть договор. Вот мы на сцене их поем, а вы в зале нам подпеваете.
И подпевали из-за...
Еще как, конечно, постоянно. Вот все записи, все, что сняло телевидение, все эти вечера, почти все они засняты. И вот я сейчас, когда их просматриваю, вижу, как весь зал поет. У нас был очень смешной случай. Значит, молодой мальчик, режиссер с телевидения пришел, значит, ну, посмотреть репетицию. Мальчишка совсем молодой, 24, что ли, года на вид. И он говорит: ну, что я вам хочу сказать, ребята, все это климаксом попахивает. Никому этот Висбор вас не нужен на сегодня. Зачем в экран заказали? Что я буду, пустой зал показывать? А это было во Дворце съездов, на минуточку.
О, ничего себе, площадку сняли.
Что я буду, пустой зал показывать? Ну, соберется к вам 500 человек, а здесь 6 тысяч мест. Зачем в экран заказали? Не знаю, что показывать. Человека вот на сцене с гитаркой. Ну что, сколько я могу его показывать? Он стоит, будет петь. Нет, он говорит, я не знаю, как это с этим быть. Знаешь, что я думаю? Вот, может быть, я с Филиппом поговорю, с Киркором. Он придет. Я говорю, ты что думаешь, он будет петь висборовские песни? Он говорит, нет, зачем? Ну, с ним человек 500 придет, поклонниц его, за ним всегда ходит. В общем, короче говоря, я смотрю, Нина уже надувается. Покойная, она ушла недавно, его вдова. Нина Тихонова-Висбор. Смотрю, она вся. Я говорю, Ниночка, давай не будем сейчас спорить. Я говорю, а тебе, дружище, я хочу сказать. Значит, у нас будет полный зал. Я знаю, что все билеты проданы. Ты самое главное не столько на сцену краном смотри, сколько на зал. Тогда много интересного видишь. Но мальчишка, надо сказать, оказался не глупый. Во-первых, когда я пробегал мимо него, он сидел за пультом сзади, там, на сцене. Я смотрю, он кричит оператору. Вон, в седьмом ряду возьми. Вон, слеза крупно ползет. Мужик с седой бородой. Возьми слезу, гад. Короче говоря, надо сказать, что действительно этот вечер, который он снял, оказался один из лучших вечеров на телевидении. Телеверсия была одна из лучших.
А это какой год был?
Ну, откуда я сейчас помню, Даша? Это, черт его, мы 20 лет его. Какой-то из годов. Вот. И я думаю, что раз у меня появилась возможность что-то спеть, я сейчас вам Визбора чего-нибудь хорошего спою. Давайте, поскольку, дорогие зрители, у меня тут сидят две красивые девушки, и я думаю, что надо вот... В подтверждении того, о чем я говорил, о том, что Визбор был такой мужик из мужиков. Сейчас я вам спою. Мне твердят, что скоро ты любовь найдешь и узнаешь с первого же взгляда. Мне бы только знать, что где-то ты живешь. И клянусь, мне большего не надо. Мне бы только знать, что где-то ты живешь. И клянусь, мне большего не надо. Снова в синем небе журавли трубят. Я брожу по краскам листопада. Мне б хотя бы мельком увидать тебя. И клянусь, мне большего не надо. Мне б хотя бы мельком увидать тебя. И клянусь, мне большего не надо. Дай мне руку, слово для меня скажи. Ты моя надежда и отрада. Мне б хотя бы раз прожить с тобой всю жизнь. И клянусь, мне большего не надо. Мне б хотя бы раз прожить с тобой всю жизнь. И клянусь, мне большего не надо.
Наверное, у нас не так много времени осталось.
3 минуты всего осталось.
Как быстро жизнь летит.
Ужасно. Особенно у нас в эфире. В 2001 году вышла книга «Актерская курилка». Ага. А с тех пор у вас накопились еще какие-нибудь новые байки? Располагает нынешняя артистическая среда к созданию фольклора?
Да, это хороший вопрос.
Сейчас не до смеха.
Ну вот, знаете, какая штука? Вот как ни странно, я не знаю. Наверное, об этом надо спрашивать тех, кто помоложе, но уже достаточно. В достаточном возрасте, чтобы это дело оценить. Мне кажется, что я не могу понять, в чем дело. Меня часто спрашивают, почему я не рассказываю байки про Диму Харатьяна, про Володю Машкова, про Безрукова, про Миронова. Блистательные актеры нашего времени, да? Ну, я не знаю, почему. Наверное,
может быть, еще время
не прошло. Мне кажется, да, что для того, чтобы остались легенды, нужно, чтобы прошло какое-то время. Хотя, наверное, если вы позовете в этот эфир какую-нибудь Юлечку Рудберг замечательную, она очень с большим юмором человек, она, наверное, вам что-то расскажет про своих сверстников и ребят помладше.
Но все равно есть ощущение, что сейчас не так смешно, не так весело. Может быть, сейчас все заняты только одним. Скорее, скорее, бегом, бегом. Тут сериалы, тут кино, тут
да,
концерты.
Да, и мне когда посмеяться. Выпить.
А раньше
они же не
же
пьют вот... вообще совсем. Не пьют артисты сейчас.
Не пьют?
Не знаю.
Не пьют вот,
или
ну,
пьют?
Вы знаете, какая штука? Вообще-то в основном не пьют, кроме тех, кто пьет. Честно сказать. Но пьют меньше.
Ну, и, наверное, не собираются так же на кухнях, как когда-то собирались.
Ну,
и
знаете,
уже никак не
во-первых,
так душевно.
Ну, во-первых, сегодня просто уже никто не ходит в кухне, есть масса кафушек. На самом деле, в наши времена...
А
в
там
наши
музон
времена,
какой-нибудь орёт.
Да, в наши времена было несколько ресторанов. Ну, был дом журналистов, дом ЦДЛ, дом актера, дом композиторов. Ну, несколько, да.
Правда.
Сейчас их на... А?
Прага была, ресторан.
Прага. Ну, в Прагу актеры не больно это ходили. Дорого это было очень дорого. Вот. Но было несколько вот таких элитных домов, куда чужих не пускали. Это было очень здорово. Сейчас вообще другая жизнь. Огромное количество всяких кафушек. Зашел, посидел, попил кофейку. Домой вообще уже мало кто кого зовет.
Да, да. Никто, и никто и к себе-то домой не ходит. Только переночевать-то.
У нас однажды с Леной была, это я Даша рассказываю, мы однажды с Леной сидели в Культурной революции, и у нас была тема, что лучше, дома или в ресторане. Да, вот да, мы там долго с ней, значит, ругались.
Я говорила, что, конечно же, в ресторане. Борис говорил, что дома. Но я хочу в конце передачи пожелать нам всем, чтобы все-таки мы ходили в гости домой друг к другу и пели такие замечательные песни, как Борис, в новых проектах. Вот самых душевных, милых проектов. Спасибо вам. У нас в гостях был, ребята, Борис Львович.
Ура!
В гостях у Елены Ханги. В гостях у Елены Ханги.